Никто не пытался взять нас на посадке. Не говоря уже о том, чтобы сбить транспорты еще в атмосфере. Наши ботинки прогрохотали по пустым холлам аэровокзала, побитому стеклу и пластику. Остались позади изломанные стойки контроля и таможни. Перевернутая мебель, кое-где на кофейного цвета стенах чернели уродливые пятна подпалин. Тут кто-то стрелял из огнемета. В паре мест нашли следы пуль, но не более. Здесь не было серьезного боя. И совершенно непонятно было, кто с кем сражался. Не похоже, что порт атаковали внезапно, когда он был забит пассажирами. Тревогу, наверное, объявили заранее. Этим объяснялось полное отсутствие брошенных вещей. Когда началась стрельба, в аэропорту оставалась только охрана, наспех вооруженная тем, что попалось под руку, в том числе старыми ранцевыми огнеметами. Огромные окна не заложены мешками с песком. Никто не позаботился оборудовать пулеметные гнезда, возвести нормальные заграждения, в конце концов завести достаточно боеприпасов. Раздвокряку с ребятами пришлось пропахать на пузе весь второй этаж, прежде чем они набрали две дюжины стрелянных гильз. Перестрелка здесь закончилась, не успев начаться. Огромная привокзальная площадь была пуста. Ветер гоняет успевший скопиться мусор. Ни одной машины. Виднеется невдалеке конечная станция монорельса. Веселые раскраски желто-синие вагончики застыли в ожидании пассажиров, которые так и не появились. Наши шаги отгрохотали и затихли. Подразделение десанта без единого выстрела взяли космопорт. Переговорник ожил и вновь замолчал. Первая фаза операции выполнена. Теперь ждем всей техники и вперед. Конечно, весь десант империи не смог бы оккупировать целую планету. Только внутренние планеты могли похвастаться миллиардным населением. На большинстве внешних колоний не насчитывалось и 10 миллионов человек. А уж у нас в дальних секторах и 100 тысяч было редкостью. Новый Крым с его рассеянным по островам и архипелагам миллионом был исключением, благодаря райскому климату. Наша задача – ударить по узлу сопротивления, навязать противнику бой, найти его и уничтожить. По планете можно кружить вечно. Мы ждали. Ребята совсем успокоились, даже Кряк. Гюнтер травил анекдоты. Бородатые и, на мой вкус, совершенно дурацкие, но напряжение как-то отступало. До самого вечера мы пролежали на брюхах, до одури вглядываясь в серый асфальтопластик площади. Ничего. Командование не рисковало. Никто не собирался бросать часть в неизвестность. Десант неторопливо, в противоречии со всеми своими уставами, выгружал тяжелое оружие. Саперы торопливо рыли траншеи и котлованы. Лился бетон, по периметру космодрома возводилась оборонительная полоса. В небе становилось тесно беспилотным разведчикам, а мы валялись на расстеленных спальных мешках и в свободное время резались в ножички на деньги. Начальство старательно нас загружало, но даже оно понимало, что в боевой обстановке заставлять солдата вручную копать противотанковые рвы все время не слишком разумно. 3 дня мы провели в томительном безделье. Как говорится, размахнулись, а бить-то некого. Теперь-то я понимал, что наша первая волна фактически вызывала удар на себя. Мы были очень уязвимы, словно приглашение врагу атаковать. Однако он оказался то ли слишком глуп, то ли очень умен и нападать не стал. Ни в первые минуты после нашей высадки, ни в первые часы, ни даже в первые дни. За первой волной начала прибывать вторая, главные силы. Нас подпирали армейскими частями, сразу 2 полнокровными армейскими корпусами. Космопорт не затихал ни на мгновение. Транспорты прибывали один за другим, и тягачи едва успевали оттягивать еще не остывшие махины прочь с посадочных площадок. Выгрузилась техника 3-го танкового корпуса, 6-я, 7-я и 19-я танковые дивизии, 168-я пехотная. Промаршировали мимо нас части 42-го армейского корпуса, 39-я, 161-я и 282-я дивизии. А мы все сидели, охраняя взлетное поле, словно для десанта не нашлось бы более важных дел. Корпуса прошли и развернулись, приготовились к бою, а его все не было. Можно только догадываться, как рвали на себе волосы интенданты и финансисты, прикидывая переброску на край света группировки почти в 110 тысяч человек, 1000 танков, 200 самолетов и геликоптеров и прочее, прочее, прочее. Вся эта громада медленно растекалась окрест. Смысла я не видел. На Омеге, похоже, не осталось никакого населения. Что с ним случилось, куда они пропали, бог весть. Прошла целая неделя. Мы отшлифовали, по моему мнению, до немыслимого блеска искусство рыть траншеи. Хоть сейчас в инженерную академию. Все углы в пределах 1 градуса, согласно самым строгим уставам. Командование, наконец, наигралось в солдатики, передвигая по карте флажки, что обозначали танковые и моторизованные полки и батальоны, и решило дать всем прикурить. То ли что-то наша разведка, то ли что-то увидели спутники. Все, само собой, держалось в твердом секрете. Но в одно поистине прекрасное утро нас построили. И как в старые добрые времена погрузили в чрево атмосферного транспортника. Без малого 12 часов полета. И тоже, как в старые добрые времена, прыжок с парашютом в неизвестность. Батальон десантировался со стандартно непонятным заданием – провести разведку местности и действовать по обстановке. Местность, впрочем, оказалась красивой. Низкие лесистые предгорья, где текла, собирая воды с горных вершин, достаточно редкая для Омеги большая река. Очень быстро она вырывалась из узости ущелий на степной простор и разливалась широко, плавно и величественно неся свои воды к недальнему морю. Идеальное место для города. Почему его проглядели? Как я уже сказал, леса на Омеге были редкость. Как, впрочем, и горы. Здешние пущи являли собой исключение. «Прям курорт, как в сетях показывают», — заметил Микки. После того, как наше отделение вернулось в лагерь, отмотав верные 30 километров по звериным тропам. «У меня сестренка все смотрела, смотрела. Не сериалы какие-то там, нет. Про то, как путешествуют, как новые места смотрят. Все на море мечтала побывать, деньги копила. В отличие от других, я знал, что случилось с сестрой Микки. Это было в его личном деле. «И что, поехала?» — жадно спросил раздвокряк. Тяга к прекрасному полу у него развилась прямо-таки патологическая. «И небось там...» «Заткнись, селезень», — резко сказал я. «Смени тему. От твоей болтовни о бабах скулу уже сводят». Микки благодарно взглянул на меня. Ему явно не хотелось говорить о том, как его 16-летнюю сестренку поймали, изнасиловали и убили крысы из конкурирующей банды. Полицейский патруль случайно наткнулся на них. Часть перестрелял на месте, часть арестовал. Их потом упекли на сварк пожизненно. Но сестра Микки была уже мертва. «Верно, курорт», — согласился Джинамани. «А леса пустые, мертвые какие-то. Командир, командир, здесь же зверья должно быть видимо-невидимо». «Верно, Джинамани. Осталось сделать только один, последний вывод. Если мы сегодня весь день таскались по звериным тропам, то куда делись те, кто эти тропы проложил?» «Ну ничего. Завтра 3-й взвод дозор идет», — попытался утешить погрустневшего Фина Назариан. «Их очередь ноги ломать, а мы отлежимся». Спустился вечер. Лагерь нашего батальона больше всего напоминал сейчас стоянку Римского легиона времен расцвета Старой Республики. Ров, вал, чистокол, ровные ряды палаток. Рутина войны. Когда мы еще сможем позволить себе воевать по правилам, когда мы еще далеки от того самого предела сил, который, словно стрелы в толстый, гнущийся, но не рвущий войлок, воткнулись давным-давно минувшей зимой 1941 года танковые дивизии стержневой нации в белых подмосковных полях. Мы пока еще сыты, хорошо одеты и отлично вооружены. Мы готовы ко всему. Мы слились с ролью и даже перестали замечать, то маршируем и отбиваем шаг под древние-предревние марши Третьего Рейха. Проколокотал над нашими головами вертолет. Ударный физлер огневой поддержки. За ним второй, третий. Геликоптеры, едва не цепляя брюхами верхушки деревьев, ринулись куда-то за лес. Тут-то странное, не похоже на обычный патрульный полет. Лениво подумал я, поворачиваясь к Микке, чтобы сказать что-то ободряющее. А миг спустя над зелеными кронами спухли рыже-черные огненные грибы. Напалм. И вновь, вновь, вновь. Надрываясь, взвыла сирена. Словно кому-то еще могло быть непонятно, что батальону пора в ружье. Ах, устав, великое изобретение человечества. Ты есть моя единственная надежда и опора в минуту слабости и неуверенности.